Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 1917 год в истории России. Итоги и основные его события. Святитель Спиридон Тримифунский. Каким человеком он был в земной жизни? Немного яркой музыки для хорошего настроения. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорили о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. И сейчас настало время подвести некоторые итоги. Вот представьте себе, что люди, которые 100 лет назад встречали в России новый 1917 год, еще даже не догадывались, что их ждет. Император еще был главой государства. В стране, несмотря на мировую войну, относительная стабильность, о том, что к власти придут большевики, не знают еще даже сами большевики. Как изменил этот год и жизнь людей тогда, и всю нашу историю, и как он повлиял на нас? Итоги 1917 года, с чем и в каком состоянии Россия вступила в него, и что на выходе, узнаем у нашего эксперта и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Вы знаете, наверное, лучше всего определить 1917 год как год таких не сбывшихся надежд, не сбывшихся ожиданий. Потому что вы совершенно справедливо заметили, что как раз вхождение, вступление России в 1917 год, это, в какой-то степени все же надежды на скорое, наконец-то, окончание войны. И был издан манифест, государь-император заявил о том, что война продолжаться будет до победного конца, но этот победный конец уже осязаем, он близок. И, что интересно, там было даже продекларировано намерение дальнейшего сотрудничества с земством, с местным самоуправлением. Состоялось наступление, последнее уже наступление русской императорской армии под Метавой в январе 1917 года, которое, в общем, может быть, и не было таким достаточно успешным, но все же показало способность русской армии к наступательным операциям, и это многим казалось залогом будущих успехов. И еще одна такая надежда – это межсоюзническая конференция, которая прошла в столице, и на этой конференции было заявлено торжественно о том, что союзники, наконец-то будут более координированно действовать с русским командованием, что наконец-то будут нанесены совместные общие удары по странам Четверного Союза, и, собственно, вот это и должно привести, наконец, к победе. Вот такая вот иллюзия, такая вот надежда, может быть, и зыбкая, может быть, и не очень ожидаемая, потому что общество в какой-то степени уже привыкло к подобного рода ожиданиям, но все-таки она была. Вот эти события февраля, которые для многих оказались неожиданностью, многие надеялись, опять же, мы вот можем говорить о некой надежде, надеялись на то, что вот эти стачки, эти забастовки всего-навсего приведут просто к смене правительства, к замене непопулярных министров другими министрами, более популярными, народными, будет министерство доверия. На самом деле вот эта надежда, она очень скоро тоже оборачивается полной противоположностью. С другой стороны, возникает еще одна надежда, то, что здесь у нас будет создано учредительное собрание, которое установит уже надолго, на века, на столетие установит государственный порядок, и теперь уже не просто будет царь, допустим, править сам по себе, а будет править царь в согласии с народом, а если уж царя не будет, то, во всяком случае, будет какая-то очень демократическая, очень хорошая республика, президентская республика, и так далее. То есть вот эти вот иллюзии, с которыми Россия вступала и вступила в весну 17-го года, не случайно действительно многие современники это ощущение весны, это ощущение пробуждения, политического пробуждения тоже чувствовали. Но опять же впереди эти ожидания очень большие, очень долгожданные, может быть, эти надежды, они стали очень быстро рассеиваться.
Василий Жанович, каковы все-таки, как вы считаете, главные, ну, вот самые ключевые события, произошедшие в 1917 году? Понятно, что, наверное, да, отречение императора и революции, февраль и октябрь. Но, может быть, есть что-то еще, что сегодня для нас, как не для специалистов, не вполне очевидно, а эти процессы, они в итоге стали либо катализаторами, либо толчками послужили к октябрьскому перевороту?
Да, конечно, и такие события были, и, может быть, даже не стоит вот все сводить только к перевороту, а, может быть, стоит даже немножко шире посмотреть, то есть был некий потенциал преобразований, которые стали проходить очень быстро. То есть в чем, собственно, и суть, и отличие революции, и отличие от эволюции, от эволюционного реформаторского пути. Одно из главных принципиальных отличий – это скорость процессов, скорость происходящих процессов. Их бурный характер. То, что там в мирные годы растянулось бы, может быть, на десятилетия, период революции сжимается. И действительно происходит, с одной стороны, вроде бы такая катастрофа, но с другой стороны, в этой катастрофе рождается нечто новое. Вот если говорить об этих заметных событиях, на мой взгляд, нужно выделить, во-первых, перемены в политической системе. Перемены, которые тоже были связаны с одной очень яркой, очень такой обнадеживающий, но, к сожалению, не состоявшийся полностью иллюзии. Я имею в виду надежды на очень широкое развитие общественного самоуправления, общественной активности, общественной самоорганизации. Вот это заметно в 17-м году. Буквально в одночасье появляется огромное количество всяких обществ, всяких союзов, всяких организаций. И здесь не просто это был облегченный процесс их создание, нужно было просто подать заявление, это такой был заявительный порядок. И местные судебные органы их просто фиксировали, их просто вводили в действие, вот эти союзы политические. Но это тоже было и проявление такого, ну, действительно неподдельного интереса людей к политике. И самое главное, опять же, наверное, еще одна надежда, на то, что именно с помощью политических методов можно в одночасье очень быстро изменить жизнь к лучшему. Решить все проблемы, которые вот насущные стояли перед страной. А опять же, очень интересная реформа земского самоуправления. Это реформа, которая вводит волостное земство. Эта реформа ожидалась давно, и многие считали, что у нас как раз не хватает вот этой низовой земской единицы, где крестьяне могли действительно ощущать себя хозяевами не земли, но и тех общественных отношений, которые вот они, которыми они жили в деревнях своих. Реформа городского самоуправления, появление совершенно новых преобразовательных моментов приходской жизни. Это как раз обсуждалось на поместном соборе. То есть развивается приходское управление и самоуправление. Вот это было заметно, это многими ощущалось. То есть люди, наверное, почувствовали, что от них что-то зависит вот в этом мире, что они что-то могут сделать. Но как часто бывает, опять же, вот эти иллюзии, эти надежды, они оборачиваются своей противоположностью. Ну, грубо говоря, благими намерениями понятно, куда направлена дорога. Да даже вот и само учредительное собрание, опять же, самый демократический принцип избрания, самый демократический порядок выборов на тот момент, который вообще существовал, ну, собственно, и, наверное, и существует до сих пор в системе выборов, всеобщее, прямое, равное избирательное право при тайном голосовании. Но опять же, к чему это все приводит? Приводит это все к хаосу, приводит это все к анархии, к неуправляемым процессам, приводит это к тому, что вот этот демократический закон о выборах способствует выдвижению отнюдь не специалистов, не профессионалов в местные органы власти, а демагогов, которые подчас очень удачно используют ожидания масс, играют на них, ну и получают лишние голоса. То есть вот эти процессы противоречия, ну, лишний раз, наверное, иллюстрируют достаточно очевидный тезис о том, что нельзя, наверное, стремиться к каким-то радикальным, быстрым переменам, если для этого нет соответствующих объективных условий, объективной подготовки, объективных обстоятельств. А среди этих обстоятельств, среди этих условий, конечно, главным условием все-таки для России оставалась не политическая реформа, не подготовка к выборам в учредительное собрание и не смена модели управления, а прежде всего победоносное окончание войны. Вот об этом, к сожалению, стали забывать, а это обернулось, в конце концов, действительно страшной трагедией для нашего народа и государства.
Василий Жанович, напоследок, если позволите, немного философский вопрос. Говорят, что история нам периодически преподносит какие-то очень важные уроки. Вопрос, умеем ли мы их разглядеть и какие выводы из них выносим. Какой, на ваш взгляд, самый главный урок следует из 1917 года?
Ну, урок, о котором, собственно, мы говорили на протяжении, наверное, всех наших передач, всего нашего цикла. Урок тот, что происходящим событиям нужно подходить с трезвой головой и с холодными, как говорится, руками и с чистым сердцем. Наверное, так. А нужно не пытаться найти простых решений на непростые, сложные вопросы. Нужно стремиться услышать собеседника, нужно стремиться к компромиссам, к коалиции, к каким-то общим точкам соприкосновения со своими оппонентами, а не хвататься сразу за револьвер и не использовать так называемое пулеметное право, которое, к сожалению, тоже стало широко распространяться как раз в 17-м году. А самый главный урок, это, опять же, он лучше всего, наверное, выражен словом «учиться», повышать культуру, повышать образование, даже не просто элементарную грамотность, которой, к сожалению, у нас в России 100 лет назад явно не хватало, хотя тенденция общая, как мы знаем, была такая позитивная, росло количество грамотных людей, неуклонно росло, особенно среди молодежи. Вот. Но это не просто элементарное умение читать и писать и считать, а это умение мыслить, это умение задумываться над тем, что происходит в стране. И самое главное, это умение брать ответственность на себя за то, что в этой стране происходит. Не перекладывать на власти, не перекладывать на начальство, не искать врагов вокруг себя и там где-то в окружающем мире, а пытаться постепенно, последовательно делать свое дело и вести страну к процветанию, но к которому, очевидно, можно было прийти и минуя вот эти кровавые революционные формы.
Спасибо вам за комментарий большое.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
25 декабря, сразу после выходных, будет большой праздник. День памяти святителя Спиридона Тримифунского, чудотворца и современника святителя Николая. Они в земной жизни были знакомы. Этого святого очень любят и в Восточной, и в Западной церкви, и ему молятся в самых разных жизненных ситуациях и в очень сложных тоже. И он всегда выручает, ну вот просто всегда. Как многие, наверное, знают, особенно часто к нему обращаются почему-то с квартирными вопросами. Как-то очень хорошо он помогает с ними разбираться, и причем так, чтобы эти квартирные вопросы никого не испортили, а только сделали лучше. Почему это так, неизвестно. И тем не менее, ну, что называется, проверено работает. Надо только осознанно ему молиться и, как говорят, не сильно настаивать на своем, потому что, бывает, у Бога насчет нас гораздо лучше есть план, чем даже те сценарии, которые мы себе представляем в самых радужных картинках. О том, каким человеком в земной жизни был святитель Спиридон, узнаем у нашего эксперта и на связи с нами историк-богослов Тимофей Китнес. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер. Да, действительно, если мы рассмотрим жизнь, вернее, житие святого Спиридона, то вот столкнемся с очень многими удивительными фактами. Сам Спиридон был уроженец острова Кипра, местечко, где он родился, где он подвязался, и там, собственно, прошла его жизнь. И мы видим, согласно вот его житию, совершенно простого человека, вначале, да, пастуха, который, тем не менее, потом уже впоследствии, ставший епископом, даже вот принимал участие и на Первом Вселенском соборе, и особым образом был там отмечен как активный такой вот участник в антиарианских спорах, то есть как богослов, да, и очень многие вещи, ну, действительно, как вот не стыкуются, как так вот получается. Сначала пастух, потом епископ, потом богослов, потом святой, действительно, имя которого осталось в памяти всего христианского мира. И он действительно, вы справедливо заметили, почитается как в православной, так и в западной традиции. Тут, наверное, все-таки в его жизни надо попытаться найти ответ на эти вот как бы нестыковки, да, что ли, на этот вот феномен особой его личности. Мне кажется, что ключ к пониманию его особого подвига духовного по жизни – это прежде всего его крайний, он так вот в памяти остался, как крайний человек милосердный. И его вот милосердие, даже само вот слово милосердие, сердце милующее, да, оно начинается им и осуществляется не просто вот как какое-то временное действие, да, это, что называется, путь его жизни. Более того, это духовный путь его жизни. Вот еще, когда вначале он был вот пастухом, был женат, имел дочь Ирину, да, он, работая, вот совершенно занимаясь этим простым делом, тем не менее, уже даже в той своей жизни, в первой, да, он выделял часть на семью, естественно, из своих доходов часть на церковь отдавал, но обязательно у него вот была изначально часть, которую он раздавал всем тем, кто в этом нуждался. В этом, кстати, его отличительная черта, его параллель с подвигом другого святого, его современника, святителя Николая. В дальнейшем, когда вот Господь забирает у него супругу, он, опять же, это все принимает с крайним смирением, вот этимология слова «смирение», то есть с миром. И потом, впоследствии, ставший епископом, его, так скажем, возможности оказывать милосердие расширяются. И он даже все вот те пожертвования, которые так или иначе собираются, да, он складывает значительную часть, так все знали, что был такой вот сундучок, куда он складывал деньги, и все нуждающиеся, подчас особенно не называя себя, да, вот говорили, что вот, ну, мне нужно, вот я оказался в сложной ситуации, дай займы. Он говорит, вот, пожалуйста, там вот сундучок, пожалуйста, бери. Сколько... И не смотрел, сколько возьмешь, возьми, берешь у Бога, Богу же и отдай. И очень много вот случаев, описанных вот его современниками и впоследствии, которые вот свидетельствуют о том, как многие люди получали помощь, и это в каком-то смысле слова одна из форм такой активной социальной деятельности, которая вообще отличалась жизнь церкви первых веков. И в IV веке была достаточно сильно распространена. Мы очень часто, опять же, когда вспоминаем жизнь того или иного святого, концентрируемся на том, как он молился, да, как он молился, какие он аскетические подвиги совершал, ну, прежде всего, там, подвиги поста, к примеру, да. Но иногда забываем о том, что, как еще апостол Павел писал, что одних Господь поставил учителями, да, других церкви апостолами, а кого-то он, было такое служение в древней церкви, когда люди раздавали то, что им приносили, раздавали и свое, и это тоже было, вот, это было тоже служение, которое, некий дар, который человек получал непосредственно от самого Бога, от Святаго Духа. Да, вот мы вспоминаем, опять же, святителя Спиридона и видим, что Господь не только поставил этого простого человека епископом, но он дал ему дар чистого сердца. Чистое сердце позволило ему стать богословом. Он вот как раз в списках, еще раз вспомним, он в списках тех людей, которые были Константином созваны на первый собор в 325 году. И, как уже говорили, участвуя в этих спорах, он обличает и достаточно серьезно обличает арианскую партию. Тогда очень сложно было разобраться в этом вопросе. Спор между православными и арианами – это как раз вот спор о том, что вот Христос единосущен Отцу и является не только человеком, но и Богом. Совершенный Бог и совершенный человек.
Это свидетельствует о том, что он был богословом не по образованию, а по внутренней сущности, что ли, своей. Ведь если вдуматься в то, кто такой богослов, это совсем не обязательно человек, который прочитал огромное количество книг. Это человек, который свидетельствует, наверное, свидетельствует о своем личном опыте общения с Богом. Могу ошибаться, но мне кажется, что если мы говорим о святителе Спиридоне, который начинал как простой пастух, то речь идет именно о такой форме свидетельства, и это гораздо сильнее порой бывает, чем цитирование самых умных книг.
Да, мы часто видим, что как раз люди, получившие хорошее богословское образование, если это не подкрепляется соответствующей жизнью, а самое главное, живым богообщением, это подчас не только людям никакой пользы не приносит, а очень сильно их запутывает во многих вещах. Святитель Спиридон, это, опять же, вот в этом его особый феномен, да, его личности, это, вы совершенно правильно заметили, живое богообщение, чистота сердца, а самое главное, вот, крайнее милосердие. Вот вспомним, опять же, другого великого святого, святой Серафим Саровский, он говорил, что благодать Святаго Духа привлекается тремя вещами, постом, молитвою и милостью. Опять же, я специально сосредотачиваюсь на этом качестве святителя Спиридона, своим милосердием настоящим христианским глубоким, он в такой степени вот это вот дарование стяжал, что вот мог разбираться в самых тонких вопросах богословских и к тому же очень успешно осуществлять и пастырскую деятельность, потому что он, безусловно, запомнился как прозорливый пастырь своим современникам и, кроме всего прочего, конечно, еще остался в памяти как человек, который вот получил от Бога, это достаточно редкий дар, дар творить чудеса. Святой Спиридон Тримифунский скончался в 348 году. И после смерти Господь прославил его мощи многочисленными чудесами. Причем вот это вот живое обращение, люди приходили, вживую к нему обращались и получали помощь не только при его, получается, жизни, но и после смерти. И самое интересное, что впоследствии мощи были сначала привезены в Константинополь, потом по определенным историческим событиям они оказались на острове Корфу, и сейчас там находятся. И тем не менее, преодолевая всевозможные вот эти вот географические пространства, вот до сих пор в любом конце мира, вспоминая о святителе Спиридоне, вспоминая, насколько милостив он был при жизни, также веруют христиане, что и после смерти Господь, у которого все живы, не оставит своего святого без этого дара. Поэтому, как к святителю Николаю, к нему обращаются с очень живой молитвой и ответ получают, получают помощь. Ну, а жители Керкеля, так они свято верят, что их остров находится под совершенно особым таким вот покровительством святителя Спиридона, что он ходит по всему миру и, прежде всего, разумеется, по их острову и постоянно хлопочет о том, чтобы все жители были под надежной охраной, и все, кто обратится с просьбой, эту помощь от Господа молитвами святого Спиридона обязательно получит. Очень много интересных в связи с этим, конечно, складывается и легенд о том, к примеру, что настолько он, так скажем, часто ходит по всему миру, что его тапочки изнашиваются, поэтому их приходится регулярно менять, и как благословение раздается всем паломникам, которые приезжают в это замечательное место и молятся у его святых мощей на острове Корфу.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо.
Историк-богослов Тимофей Китнис был с нами на связи по телефону. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание Радио Вера. Слово Алексею Пичугину.
В Екатеринбурге в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, от 7 до 9 мороза. Под утро пойдет снег, днем до 6 ниже 0. В воскресенье пасмурно, преимущественно без осадков, и днем и ночью минус 4, минус 6. В субботу в музее «Литературная жизнь Урала в 20 веке» в течение дня будут проходить фантастические программы. В полдень можно будет познакомиться с картинами местных художников-фантастов, в час дня погрузиться в мир уральских гор, а в 2 часа побывать в народных сказках Урала. В Хабаровске в субботу ночью до 18 мороза, днем минус 12, ясно и без осадков. В воскресенье ночью минус 16, минус 18, утром возможен снег, днем переменная облачность, без осадков и минус 9. В субботу в торговом центре «Экодом» заработает резиденция Деда Мороза. Совершенно бесплатно сюда можно прийти с ребенком. Если он прочитает дедушке стишок, обязательно получит за это подарок. Также здесь можно подписать и отправить своим близким поздравительные открытки. В Москве выходные ожидаются снежными. В субботу ночью минус 7, под утро похолодает до 12 градусов, днем минус 7, минус 9, в воскресенье ночью минус 8, а днем до 6 мороза. В новом манеже выставка «Необъятный Рязанов». Проект знакомит посетителей с жизнью знаменитого режиссера. С помощью современных технологий организаторам удалось создать интерактивное пространство, которое представляет возможность каждому посетителю стать частью экспозиции и с головой окунуться в удивительный мир Эльдара Рязанова. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, традиционная наша музыкальная композиция. Сейчас конец года, и у многих из нас годовые отчеты, хвосты, доделывание всего, что висит, напряжение, нервы, ну и все, как мы любим. Такой режим – белка в колесе особой скорости. И кажется, что мы ничего не успеваем. А на самом деле в такие моменты хорошо бы не забывать, что мы, ну, как бы это сказать, мы созданы для большего. Человек ведь не равен сумме своих годовых отчетов, не равен своим трудовым достижениям, и наша ценность не только в том, сколько мы зарабатываем и какие рекорды смогли установить. Режим «быстрее, выше, сильнее» иногда стоит принудительно отключать, ну хотя бы для того, чтобы услышать самих себя и вспомнить, кто мы такие на самом деле. Мудрые люди говорят, что наша ценность в том, как мы умеем любить. Не знаю, что думают по этому поводу британские ученые, но есть ощущение, что и они согласились бы с этим тезисом. Если вы сейчас в пробке, или вам на работе вынесли мозг, или вы сами сегодня из-за чего-то расстроились, просто вздохните поглубже сейчас и улыбнитесь. Потому что в этом мире для всех нас есть очень много любви. И чтобы все это почувствовать, у нас в эфире чудесная композиция Cinematic Orchestra «Прилет птиц».
Светлый вечер. На радио «Вера».